пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, подростки, потому что вы познали Отца. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Глава первая. Предисловие. Дорогой читатель, эту книгу рекомендую читать не спеша, вдумчиво, размышляя о себе, своей жизни и приведенных текстах Священного Писания. Как написано, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. Читая в священных книгах о божественном промысле Создателя всего существующего, мы находим, что верующий в Бога Библии – это думающий, размышляющий, способный к здравой критической оценке, растущий и развивающийся человек. Постараемся этому соответствовать. Я очень хотел и прилагал все свои старания, чтобы написать книгу для всех христиан, всех конфессий и деноминаций. Христианство я вижу как одну огромную семью Божьих детей. В каждой большой семье дети бывают похожими и непохожими друг на друга, так и христиане. Еще мы подобны армии, в состав которой входят разные виды войск. Все они одинаково нужны, и сила армии в их правильном и эффективном взаимодействии. Но, наверное, самое яркое сравнение для Вселенской Церкви и Иисуса Христа – наше человеческое тело. Оно состоит из членов, очень непохожих друг на друга по внешнему виду и функциональному предназначению. Они соединены в теле в один целостный организм, полноценная жизнь которого заключается в индивидуальном здоровье каждого члена тела и гармоничном согласованном сотрудничестве этих членов. Те, кто отделяют себя от единого тела Христа и верят в исключительность своего божественного избрания, называются сектантами. Это люди, отделяющие себя от единства веры, как написано в послании Иуды в 19 стихе. Сектантство определяется не размерами христианской деноминации, к которой принадлежит верующий, а отношением к другим христианам. Можно принадлежать к самой многочисленной в мире христианской деноминации и, не принимая и не признавая других, быть сектантом в своей сущности. Тем не менее, все таковые сектанты являются частью Вселенской Церкви Христа, если они веруют в Господа Иисуса Христа и запечатлены Святым Духом, то есть, если их принял в свою семью Господь Бог. Но они самоизолировались в Царстве Божьем на земле от других детей Божьих, выстроили вокруг себя высокие разделительные стены из церковных догматов, правил, форм, традиций и организационных структур и думают, что тем самым сохраняют уникальную чистоту веры. «В сердцах ваших тесно», говорится во втором послании к Коринфянам в 6 главе в 12 стихе. Таковые думают, что вечная жизнь принадлежит им одним, что они и их церковь, а не Христос, являются вратами в Царство Небесное. Я представляю, какое изумление будет у них, когда они придут туда. Но к такому пониманию я пришел не сразу. Разумом понимал это гораздо раньше, но сердце было открыто только для своей церкви. Наверное, в самом начале христианской жизни, когда мы проходим этап духовного младенчества и детства. Так нужно и правильно. Господь Иисус, в Которого я уверовал и Которому посвятил свою жизнь, терпеливо и планомерно, шаг за шагом, год за годом, всесторонне растил и развивал меня, как пишет апостол Павел, насаждающий и поливающий есть ничто, а все – Бог возвращающий. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что сердце мое с любовью и пониманием вмещает христиан разных деноминаций. Уста наши отверсты к вам, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 6 главе в 11-12 стихе. В начале книги я пишу о вещах, которые лежат на поверхности и в той или иной мере известны всем христианам. Но я не мог обойти стороной эти понятия, ибо, во-первых, они относятся к фундаментальным вопросам формирования духовной личности человека, во-вторых, без тщательного рассмотрения их сначала и по порядку не будут иметь основания все последующие рассуждения. Как писал евангелист Лука, рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Потому, дорогой читатель, мы будем вместе постепенно, шаг за шагом, углубляться в исследование процесса духовного роста, рожденного свыше, то есть от Бога, верующего человека. Не спешите пробежать глазами по первым главам, считая их известными и понятными, так как очень важно не упустить ни одной детали из упомянутых в начале важных истин, чтобы потом иметь ясный и правильный взгляд на последующие. Рекомендую читать эту книгу одновременно с Библией и самостоятельно исследовать, правильно ли, соответственно ли Священному Писанию изложены мысли. Я ни в коем случае не хочу создать какое-то новое, околобиблейское учение или теологию, пересыпанную тут и там цитатами, выдернутыми из Писания, имеющими между собой только внешнее сходство. Я очень надеюсь, что учение о духовном росте, насколько мне открыл это Господь Духом Святым, и насколько я был до сих пор в состоянии понять его соответственно своему духовному росту, прямо исходит из Священного Писания, Божественного Откровения в его творении и непосредственного Откровения Духа Святого в моем духе, сердце и разуме. Удивительна природа Библии, провозглашенного и записанного Слова Божьего. Простые понятия лежат как бы сверху. Они доступны и понятны любому читателю. То, что предназначено для более духовно зрелых людей, нужно искать, доставать из глубины, очищать и подвергать обработке. Это очень похоже на добычу полезных ископаемых. Когда мы добыли какие-то новые для нас духовные понятия, а точнее сказать, когда Дух Святой в ответ на наши поиски, молитвы и прилагаемые усилия открыл нам определенные истины, очень часто нужно проделать немалую работу, пока из первоначального откровения, которое подобно куску руды из золотоносной жилы, мы, наконец, получим слиток золота высшей пробы, и, что еще ценнее, изделие из чистого золота, автором которого является превосходнейший и совершеннейший мастер. А потом из отдельных очищенных фрагментов нужно составить общую картину божественного промысла, правильно соединяя между собой отдельные части откровения. Это подобно пазлам, когда из множества кусочков нужно сложить целостную прекрасную картину. Для начала каждый пазл нужно очистить от всяких человеческих добавок, определить точные размеры и форму конкретного божественного откровения, и тогда мы сможем искать его неповторимое, гармоничное сочетание с другими смежными откровениями божественной премудрости, если они, в свою очередь, также чисто и ясно определены. Природа каждую из своих истин ограничила ее собственными пределами. У всякой истины есть свое место. Блез Паскаль, мысли. Насколько нам нужно откровение Духа при понимании отдельных фрагментов божественного учения, настолько же нужно руководство Духа при соединении отдельных фрагментов в общую картину, и каждому отдельному откровению есть свое оригинальное место в общей картине. А предлагаемая нам картина бесконечно огромна по своему содержанию, потому что бесконечен в своей сущности ее автор. В нашей жизни для чтения любой полезной книги есть свое время. Протопресвитер Александр Шмеман в книге «Дневники» отмечает некоторую закономерность, которую не раз отмечали и другие люди. Еще раз убедился в том, что книги приходят в нужное время. Это происходит потому, что Господь и Отец наш Небесный с небес наблюдает и видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он смотрит на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает, контролирует, направляет во все дела их. Псалом 32, с 13 по 15 стих. И если волос нашей головы не падает без воли Его, то тем более книги, несущие определенную информацию, посылаются им в нашу жизнь в нужное время. Бывает, что является животрепещущим для автора, может быть в определенный момент времени совсем не актуальным для читателя. Потому не спешите отбрасывать сложное для вашего понимания произведение как ненужное. Очень может быть, что пройдет время, и вы вдруг откроете для себя удивительную ценность ранее непонятой вами книги. Яркий пример такого подхода дает Библия при описании Марии, Матери Спасителя. Нередко она не понимала, что происходит с рожденным ею Иисусом, но всегда сохраняла увиденную и услышанную информацию, складывая в сердце своем, как написано об этом в Евангелии от Луки. А далее, в свое время, Дух Святой напомнит, объяснит и научит нас всему необходимому. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Есть книги, которые имеют хотя и важное, но ограниченное применение. Они читаются один раз в жизни в определенных обстоятельствах, а в остальное время не имеют практического значения для читателя, разве только информативные. Библия же, как Слово Бога, написанное Духом Святым через святых Божьих людей, бесконечна в сокрытой в ней премудрости, ибо бесконечен в своей сущности ее автор, потому читать ее нужно всю жизнь бесконечно. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, говорится в послании к римлянам в 11 главе в 33 стихе. А в Псалме 118 в 96 стихе написано: «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». И есть книги, которые нужно прочитать несколько раз за жизнь, так как на каждом этапе своего личного духовного развития открываешь новые горизонты понимания и познания изложенных в них духовных истин. Потому новообращенным верующим рекомендую прочитать эту книгу 4 раза, по разу в каждом периоде духовного роста, поскольку каждый раз вы по-новому осознаете изложенное здесь понятие. Идея о четырех уровнях понимания библейского текста содержится в Талмуде, который учит, что в Торе есть четыре уровня понимания, называемые пардес, сад или рай. Это является скрытым намеком на то, что полное познание Бога открывает человеку дорогу в утерянный прародителями рай. Пардес является аббревиатурой, акронимом. Пшат – простое, непосредственное понимание текста. Ремез – прямой перевод, намек. Драш – толкование. Сод – тайна. Того же понимания придерживались некоторые служители христианской церкви первых столетий. Слово заключает в себе разные уровни, которые довольно верно были угаданы древним учением о четырех смыслах Писания. Под четырьмя смыслами понимается не четыре параллельных значения слова, а именно четыре разных уровня слова, которое таким образом оказывается шире, чем видимая данность. Папа Римский Бенедикт XVI, Йозеф Ратцингер, Иисус из Назарета. Интересное наблюдение. Число 4 можно рассматривать как концептуальное, являющее собой один из штрихов замысла и стиля Творца. Оно открывает принцип и символизирует полноту и завершенность сотворенного Богом мира, причем видимого и невидимого, как написано у Соломона: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить». Книга Экклезиаста, 3 глава, 14 стих. Из четырех букв состоит тетраграмматон, сакральное непроизносимое имя Бога в иудейской традиции. Нетабуированное имя Бога Яхве также состоит из четырех букв. Есть четыре стороны света, или, как говорится в Библии, четыре ветра земли. Четыре стихии – вода, земля, воздух и огонь. Четыре активных начала у древних – сухое, влажное, холодное, теплое. Четыре реки, протекавшие через вначале сотворенный Богом рай. Четыре архангела. Четыре великих пророка. Четыре отца церкви. Четыре всадника апокалипсиса. Четыре сердечные почвы у людей в отношении принятия Божьего Слова. И, наконец, в данном описании – четыре ступени духовного роста. Четыре евангелиста и Евангелие. Кстати, по моему убеждению, есть соотношение между четырьмя Евангелиями и четырьмя ступенями духовного роста и даже порядком их расположения в христианской традиции Нового Завета. Апостол Матфей описывает основы царства в притчах и историях действий Иисуса Христа, преподавая начальное понятие духовным детям. Евангелист Марк, согласно христианской традиции, со слов апостола Петра дает основы служения духовным подросткам. Евангелист Лука, будучи учеником и сотрудником апостола Павла, находясь под его духовным руководством, пишет о сильном Евангелии спасения для духовных юношей. Апостол Иоанн вместе с духовными отцами погружается в размышления о предвечном. Очень хотел бы написать комментарий на четыре Евангелия именно с этой перспективы. Будет ли возможность, Господь знает. И все же я надеюсь, что изложенные мысли будут полезны всякому серьезному читателю. Серьезному в смысле искренних поисков Бога, желающему познавать Вседержителя и Спасителя, жаждущему познания истины и ищущему вечного смысла в своей временной земной жизни. Если вы имеете такие цели в своей жизни, то эта книга для вас. Возможно, не все будет понятно после первого прочтения, но не отчаивайтесь. Возьмите себе то, что понятно и близко вашему духовному человеку, и, возможно, через некоторое время Господь расположит ваше сердце еще раз прочитать эту книгу для более расширенного и углубленного понимания рассматриваемого вопроса. При написании я сознательно избегал богословских терминов и выражений, чтобы содержание было понятно каждому верующему человеку. Сама Библия укрепила меня в этом решении, ибо глубочайшие и премудрейшие истины в ней изложены максимально простым и доступным языком. Познание Бога должно быть равнодоступным как богословам и священникам, имеющим специальное образование, так и всякому ищущему и любящему Бога, верующему человеку. И еще. Просто красноречие не про меня. От рождения я им никогда не обладал. Я не люблю просто так использовать много красивых слов только для того, чтобы облечь в них какую-то мысль. Мне близок такой стиль, когда каждое слово имеет свой смысл, когда даже расстановка и последовательность слов в предложениях имеет значение. Я всегда во всем ищу хоть какой-то смысл. А потому слова ради красивых слов – это не ко мне. Поэтому особенно благодарен внимательному читателю, для которого мой труд принесет наибольшую пользу. Мне очень понятны и близки слова, написанные апостолом Павлом в послании к филиппийцам, 3 глава, 13 стих. «Братья, я не считаю себя достигшим». Я не считаю, что в этой книге смог исчерпывающе рассмотреть библейское понимание и концепцию духовного роста. Изложил ровно столько, сколько мне открыто на сегодняшний день, в меру моего личного духовного роста и познания Господа. Более того, когда закончил работать над книгой и еще раз перечитал написанное, подобно Бекону, очень ясно ощутил себя ребенком, черпающим своей посудиной из океана Божьей премудрости. По его благодати я только немножко смог прикоснуться к рассматриваемому вопросу и обозначить направление для размышления и поисков. А теперь молю, чтобы Утешитель, Дух Святой, повел жаждущее сердце каждого из моих читателей еще далее в животворящем познании Его. Один из великих учителей еврейского народа Моше бен Маймон, Маймонит, в книге «Путеводитель растерянных» в «Введении и наставлении» писал: «Я не утверждаю, что трактат разрешит все затруднения для того, кто понял его. Однако утверждаю, что он разрешит большинство трудностей и наиболее серьезные из них. И потому пусть не требует от меня разумеющий, и пусть не надеется, что во всех случаях, когда мы приступаем к изложению определенного предмета, мы завершим его, или, начав разъяснять смысл какой-либо аллегории, мы исчерпаем все, что содержится в данной аллегории. Это недостижимо ни для одного мудреца. И не думай, что эти великие тайны ведомы до глубины и до конца кому-либо из нас. Не так это. Но порой на мгновение блеснет перед нами истина, и нам покажется, будто настал день. Но затем сокроет его материя и привычки, и мы снова окажемся в беспросветной ночи, почти в таком же положении, как в начале. Так что мы подобны тому, пред кем время от времени вспыхивает молния, но все же он пребывает в очень темной ночи. Есть среди нас такие, перед которыми молнии вспыхивают одна за другой так часто, что им словно бы светит постоянный, немеркнущий свет, и ночь для них превращается в день. Таков уровень величайшего из пророков, которому было сказано «А ты останься со мною», и о котором сказано «стало сиять лучами лицо его». Есть такие, для кого вспышки молнии разделяются большими промежутками. Есть такие, для кого вспыхнула молния единожды за всю их ночь. Таков уровень тех, о ком сказано, пророчествовали они, но не повторилось это. В соответствии с различиями между этими состояниями различаются ступени совершенных. Если желаешь усвоить целиком то, что заключено в нем, не упустив ничего, сопоставляй главы его друг с другом. Твоей целью в каждой главе должно быть не только понимание ее общего смысла, но и усвоение смысла каждого выражения, проявляющегося в ее тексте, даже если оно не относится к основной теме главы. Ибо в этом трактате изложение ведется не как попало, но с чрезвычайной тщательностью и сугубой точностью, с заботой о том, чтобы избежать искажения при разъяснении трудных вопросов, и нет такого выражения, находящегося не на своем месте, которое бы не служило разъяснением определенного вопроса, излагаемого в другом месте. Потому не подгоняй его под свои домыслы, ибо не принесешь себе пользы. Пусть же всякий, кому трактат попадет в руки, изучает его внимательно, и если трактат утолил его жажду, хотя бы только в одном из всех затруднительных случаев, то пусть возблагодарит Бога и удовольствуется тем, что понял. Если же не найдет в нем ничего полезного для себя в каком бы то ни было отношении, пусть отнесется к нему так, будто он вообще никогда не был написан. Если же кому-нибудь представится в нем нечто, по его мнению, вредное, пусть подыщет приемлемое толкование и рассудит, склоняясь к оправданию, даже если это толкование будет весьма надуманным, ибо так заповедано нам вести себя. Я же знаю, что всякий человек, даже новичок, совершенно не обладающий теоретическими познаниями, извлечет полезное для себя из некоторых глав этого трактата. А тот человек, который достиг совершенства, верен закону, но, как я уже упоминал, пребывает в растерянности, он извлечет полезное из всех его глав. Но тех путаников, чей мозг загрязнен недостоверными воззрениями и вводящими в заблуждение путями, при том, что они сами принимают это за истинное знание и воображают себя теоретиками, тогда как на деле нет у них ни малейшего знания того, что поистине носит имя знания, тех оттолкнут многие главы его. Сколь тяжкими для них будут они из-за того, что не постигнут смысла их, а также из-за того, что эти главы обнаружат поддельность фальшивых монет в их руках, их сокровища и достояния, уготованного на беду им. И ведает Бог, да превознесется Он. Непрестанно находился я в величайшей тревоге, излагая то, что я намеревался изложить в этом трактате. Как мне кажется, я могу подписаться под каждым вышеприведенным словом Рабби Маймонида в самом полном смысле этих его слов. Когда писал эту книгу, я постоянно молился и просил откровения Духа Святого и пророческого слова от Бога, чтобы, если Господу угодно, Он благоволил через меня Духом Своим Святым написать несколько больше, чем я понял, достиг или усовершился, чтобы мне еще больше и эффективнее исполнить настоящее служение Слова. Я верю, что истинное Слово от Бога, передаваемое через Его служителей, устное, письменное или в другой форме, всегда содержит пророческую составляющую, то есть несет такую информацию и такое значение, которое прямо не вкладывал в произносимые слова говорящий или пишущий. Как заметил апостол Павел, ибо мы частично знаем и частично пророчествуем. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 19 стих. Итак, с молитвой, пользуясь водительством и помощью Святого Духа, привлекая все данные нам свыше ресурсы, начнем исследование темы духовного роста.